любимая сопрано. Пришло
да,
время.
Дементий. 9-й эпизод 1-го сезона. Называется «Бока». Эпизод называется «Бока». «Бока» – это по-русски «рот». Первый раз столкнулся, по-моему, в Венеции. У них там такая, знаешь, это висит такая морда с открытым ртом. И у нее рот открытый. И туда, типа, не то доносы бросали, не то еще что. И, типа, правду говоришь, неправду, она тебя укусить могла, как ты понимаешь. Ну, видимо, кто-то сидел там с пассатижами, кусал за руку. Вот. Ну, короче, «Бока» – это рот. Но эпизод называется «Двояко». То есть, с одной стороны, это рот, в смысле, говорливый, а с другой стороны, это курорт, куда возит дядя Джун свою любовницу, называется Бока-Ратон. Бока-Ратон – это по-испански, поскольку языки романской группы, то и по-итальянски, и по-испански это рот. Но по-испански это применительно к курорту, это устье. Где, типа, залив вытекает в океан или океан затекает в залив. Не знаю, как правильно, блин. Бока-Ратон – это мышиное устье, мышиный рот. Можно подумать, мышиный глаз, но это не про него, нет.
А я первое, что подумал,
конечно, мышиный глаз. Да. Ну, короче, рот, как ты понимаешь. Собственно, начинается эпизод на кладбище, где... Мама Ливия пришла на кладбище с маленьким Энтони и с Джуном.
Правит Джуни Боя?
Да, да. Кругом сорняки, ничего не ухожено, как в нищем селе, безобразие. Энтони бегает с собаками. Сразу вспоминается это известный американский анекдот, шутка, что друзей у меня не было, и в детстве мне на шею вешали котлету, чтобы хотя бы бродячие собаки со мной поиграли. Смешно. Есть вторая шутка, что были настолько бедные, что кроме члена не с чем было поиграть. Бедный Энтони бегает с собаками. Энтони – это дикие собаки, кладбищенские псы. Ну-ка, иди сюда, прочитай «Аве Марию» для своего дедушки. Сразу тебя напоминает. 8 раз. 8 раз. Да. Ну, дядя Джун, да оставьте его, он еще маленький. Еще теперь надо игнорировать старших. Весь в отца. Да, настоящий паршивец. А сынок мой, пациент дурдома, ловко вставляет прокладки. Бабушка
Ливия. Паузу не выдерживает.
Да, да, да. Молодец, блин. Ну, кстати, слово «прокладка» когда-то имело смысл ровно такое-то. Невзначай оброненная фраза когда-то была, как это теперь говорят, сказал в проброс. Раньше это называлось прокладка, в частности, ментовская прокладка.
А еще можно было сказать, ой, это что, я вслух сказала, да?
Да, давай, да, да. Ой, ну, тут же дядя Джун про то, как они там это отдыхали на море, как он научил Энтони бодисерфингу. А вот сын рос ведь в приличной семье, говорит мама Ливия, подразумевая приличную семью под самой собой, отец.
Ну, помнишь, там каждое слово... Мой, твой отец был просто ангел.
Святой.
Он святой был.
Да. Вот зачем ему психиатр? Обсуждать свою половую жизнь? Хватит. Мне противно не меньше, чем тебе. Энтони, собаки, может, бешеные. Бабушка не теряет бдительности. Бабушка, угадай, почему нельзя дышать на кладбище? Кто такое сказал? Вот, кстати, вернейший показатель отсутствия чувства юмора. Как правило, какие-то вольты в башке присутствуют. Уже даже Джун, да это шутка, господи, спроси, почему? Потому что мертвецам будет завидно. Хорошая шутка, я такой не знал.
Или, может быть, бабушка хотела так, типа, воспитывать его. Тут же козни строит, а тут же показывает, что она заботится о воспитании.
Сволочь она, это в первую очередь. Переносимся на стадион, где идет игра. Футбольная команда, где Медоу и дочка дяди Сила играют, рубятся на стадионе. Братва на трибуне. Энтони, Кармелла, Сильвио, все, Арти Букка со своей этой Шармейн наблюдают за игрой. Медоу молодец, настоящая стена. Кармелла там звук, как ты переживаешь на женском футболе. А что ты хочешь? Сын может только на диване валяться. Это у папы грусть, что типа в бейсбол не играет. Это печаль, блин, да. Да, ну, а там тренер показывает карточки, вопли тут же, что ты там желтыми карточками машешь, задрал, какая там грубая игра. Вопли, крики, соколы вперед.
Все-таки итальянцы.
Они... Да, все, папа кричит, Хизер Данте, плачу 100 баксов за гол, молодец. Что с Элли, девочка Элли, спит на ходу. Не знаю, ужинает у нас. 3 раза в неделю. Силы точно есть. Вот молодцы итальянцы, кстати. Вот в моем семействе тоже принято было, когда кто-то приходит, а мы сидим жрем немедленно за стол. Обязательно накормить надо. А бывали, да и есть знакомые.
Никогда... Мы сейчас доедим, приди попозже.
Посиди пока, да, покури.
Ну, как Василий Иванович, помнишь, придешь ко мне домой, я пью чай, ты садись пить чай, придешь ко мне завтра, я ем борщ, ты садись пить чай.
Да, именно так. Ну, тут же комменты, удар был по мячу, мудак, слышь, зебра, я кому говорю это, полосатому кричит судья, еще раз свистнешь, я тебе свисток в жопу затолкаю. Это такие бодрые эти комменты от родителя. Молодцы, уже выбегание на поле. Сил в майке алкоголички. Нет сил сдержаться.
Сказал, помнишь, когда он замечание сделал? Такие аплодисменты. Аплодисменты.
Да, вон с поля. Сейчас же уйдите или засчитаю техническое поражение. Ухожу.
Ножкой дрыгнул песочком на него, да, помнишь?
Да, да, да. Вот. Ну, и тут проход. Забили, блин. Ну, и тут же. Я же говорил. Великолепный тренер. Отличный. Настоящий гений. Да ты никак в него влюбился. Это прекрасно. Если честно, да. Если поможет Кьяре получить спортивную стипендию в колледже, я ему отсосу прямо посреди поля. Какая? Да ты
что? Ну, что можно сказать еще?
Какая откровенность, блин, да. Это Арти Бука молодец, да. Тут же Тони Арти Бука, как многие помнят, это друг детства Энтони Сопрано. Многие опять-таки помнят, что они все друзья детства. Все. Именно поэтому там строжайшая конспирация. Все друг друга знают. И посторонние в организацию проникнуть не могут. Но, тем не менее, Арти Букка стал поваром. В бандиты не пошел.
У него отец был поваром.
Да.
Фамильная династия.
Тряпка и надлежащими чертами характера не обладает. Стержень отсутствует.
Не
мягкий, как говно. Да. Но, тем не менее, нормальный человек. Хороший, добрый, дурак. Ну, это ни о чем не говорит. Готовить умеет, а это в жизни главное. Не всем быть бандитами. Беседы с Арти Бука. Как там твоя новая забегаловка? Это после взрыва ресторана «Везувий». Тот, заходи к нам, салат-бар отличный. Каким-то блескообразователем там брызгают эти салаты. Неужели это вкусно? Я теряюсь. Что там,
может быть, какое-нибудь там оливковое масло.
Не знаю.
Разбрызгивается.
Да. Ну, тут же совет. Хочешь заработать, давай деньги под процент. Под 2. Прибыль поделим. Я в арифметике не силен, сообщает Арти Бука. Я натура творческая. Ну, тут как-то это... То есть, предлагает поучаствовать в сдаче денег под проценты, а этот кривляется. Это как-то странно. У нас... Это дело настолько сурово распространено, что я даже не знаю. Совсем недавно у нас. Помнишь, там, я не знаю, там. Я уже даже забыл, по сколько процентов в месяц платили. Один наш с тобой хороший знакомый, как-то, выдав мне $1000, и просто с того, что она у меня, грубо говоря, лежала, получается $5000. То есть там процент и процент на процент. И все растет, растет, растет.
Мечта обывателя, конечно, россиянина.
Да,
ничего не делать.
Так называемый рантье. Да, когда ты даешь деньги под процент и из капитала, так сказать, живешь. Но одно дело, когда там это как-то официально узаконено, а и совершенно другое дело ростовщичество, так сказать, доморощенное. Это вещь специфическая до крайности. Мы с тобой как опытные ростовщики понимаем.
В данной ситуации он спокоен был бы, потому
конечно,
что у него напарник кто.
Конечно, именно так. Главное в ростовщичестве, неоднократно говорил, главное в ростовщичестве – это не наличие денег, который ты кому-то там дал, а способность и возможность их отнять обратно. Естественно, с процентами. То есть, если ты их там кому-то даешь, нуждающемуся человеку, то потом их надо, в общем-то, забрать. Это бывает очень и очень непросто. Потому что тебе скажут: а, это бизнес, Дон. Денег больше нет. И что делать дальше, непонятно. Ну, во-первых, надо понимать, кому ты их даешь. Раз. Надо понимать, что ты отнимешь и как. Два. Как потом, когда этот Арти бегал к Ральфе: дай денег. Ты сказал: я тебе, да не могу я тебе дать денег. Почему? Потому что я не смогу тебе сделать больно.
Это, честный человек.
Да, это, ну, тоже друган детства.
Да.
Да, это ключевое, в общем-то. Вот. Ну, а тут, я, конечно, не знаю, здесь тебе просто по дружбе предлагают положить деньги, получать с этого проценты. Он тебя что, кинуть собирается, этот Сопрано, что ли? Наоборот, по-моему, там всей душой постоянно норовит помочь. То, что он бандит, ну, так ты же с ним дружишь. И как это вообще? Очень, очень странный момент, что он там кривляется.
Влияние жены все-таки.
Да, это, с моей точки зрения, только для того, чтобы показать, что жена на него положительно влияет. Но здесь, по-моему, нифига не про положительное влияние жены, а про то, какой этот Арти Бука тряпка. Вот, натурально тряпка. Никакого там собственного мнения, во-первых, никакого понимания в том плане, что происходит вокруг. Раз, он вообще ни хера не понимает. Готовит хорошо, без проблем, нормальный человек, но ничего не понимает. Энтони говорит одно, он немедленно склоняется сюда, но бежит к жене советоваться, надо ли так сделать. Жена говорит другое, и он как тряпка, да. Ну, в этом есть элемент здравого смысла, поскольку это Шармейн явно умнее, чем он, и ему дураку объясняет вообще. Но не всегда права. Значит, такую личную неприязнь к этому Сопрано испытывает, что отвергает вообще все на корню. Вот Сопрано ему предлагал: давай ты в круиз поедешь, чтобы ресторан не взорвали.
Замечу, за свои деньги.
Да, 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 да.
Круиз недорого.
Да, да. Ой, да. А жена настояла, что ехать не надо. Она умная. Вот. Она ненавидит Сопрано. Вот она настояла, что ехать не надо. Вот ресторан взорвали. Вот остался без ресторана. Пока там страховка туда-сюда, все это там годами тянется, и все это нехорошо, в общем-то. Это убытки.
Не, ну, она-то понимала, что бандиты просто так ничего не дарят, даже если это друг твой близкий.
Не знаю, откуда у нее такие эти контакты там. Ты-то откуда знаешь? Вот он друган, вот Сопрано, он чисто друган. Ничего ему от него не надо. Он ему, наоборот, хочет помочь. А та настаивает, что помогать нельзя. А Арти Бука слабак и тряпка. Ну, вот оно вот так.
А как вообще обстоит дело с ростовщичеством в мафии? Как происходит?
Ну, вот у них там нормально. То есть, тут, опять-таки, я напоминаю, что они из-под Неаполя. Они не мафиози, они комаристы. Под Неаполем Каморра проживает. Вот. Мафия проживает на Сицилии. Там сицилийцы, они не с Сицилии. Вот. Ну, вот у комаристов с ростовщичеством все прекрасно. Вот гражданин Хэш, еврейский паренек, он как раз по ростовщичеству, по большей части. То есть, он дает им деньги, которые они дают в долг, и с этого имеют хороший процент. Поэтому у американцев с ростовщичеством все хорошо. На самой же Сицилии там нет. Категорически нет. Деньги в рост давать нельзя. Вот. Это точно так же, как нельзя заниматься, например, сутенерством. То есть, это западло страшное. Сутенерство отказать нельзя, там, это, в карты обыгрывать. Ну, это тоже, что и для нас-то даже странно.
У него историю мытари-то кто были?
Да, мытари – это сборщики налогов, прекратите.
Ну, скажем так, те же деньги, просто собирают деньги.
Ну, это нехорошая,
тоже западло.
Нехорошая должность. Ну, это плюс государственная, как ты понимаешь. Ну, и тут, скорее всего, то есть, применительно к сицилийцам, это все привязано к религии. Потому что Библия, равно как и Коран, ростовщичество прямо запрещают. А это, как ты понимаешь, основа всего банковского дела. Ну, гоям можно давать в рост. Или там человеку из соседнего кишлака можно давать в рост.
Вот тут хэш-то и пригодился.
Да, 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 да. Их, хэш, кстати, можно. Их именно для этого и используют.
Говорит, Равин, если ты касаешься денег, то и в шаббат можно работать.
Да. Да. Точно так же. Если вы почитаете какого-нибудь Уильяма нашего Шекспира, «Венецианский купец», где там в исполнении Аль Пачино, он ростовщик, где он там потребовал за деньги фунт плоти отрезать. Вот. Ну, еврей нужен был потому, что христианин не мог давать деньги в рост христианину, а вот еврей мог, он нехристь, и для этого был нужен богатый венецианец, давал ему деньги еврею, еврей давал христианам деньги в долг под процент, а богатый христианин потом эти деньги мог слупить, если ты вдруг решишь какому-то вот этому еврею деньги не отдавать. Нет, отдашь, блин, и все будет хорошо. Ростовщичество, оно такое было, с религиозным оттенком. Ну, а сами сицилийцы как-то нет. И при этом они же там очень крепко связаны с различными представителями церкви. То есть, если там на Сицилию посмотреть, то там среди мафиозных донов, достаточное количество аристократов, ну, это крупные землевладельцы, которым надо было решать вопросы, которые не решит с полицией, поэтому братва должна быть. Вот с братвой вопросы нормально решаются. Аристократы, врачи, серьезные врачи, то есть, это люди высоко образованные тоже там из аристократов и все такое. И приготовьтесь, священники возглавляют мафиозные сообщества. Кто бы мог подумать? Ну, вот как-то так устроено, да, что священники в том числе заняты и вот этим. Потому что вот так жизнь устроена. Вот как про прошлую серию вспоминали, когда Тоторино оружие хранил в церкви. Дело-то богоугодное, как мы понимаем. Ну, так вообще священники возглавляют ОПГ. Но, тем не менее, все это, как мы понимаем, там крепко замешано с небывалой религиозностью. Поэтому ряд вещей надо соблюдать. Если кого мочить, то только перекрестившись 3 раза и 8 раз «Отче наш».
Ну, как известно, с кем Бог, с тем и сила.
Да, у кого сила.
У кого сила.
С тем Бог. Бог всегда на стороне больших батальонов. Да.
Бог это вспомнило, да?
Да, там, кстати, у Риины подручный был такой Аугустино Коппола. Почти как Фрэнсис Форд Коппола. Тоже, кстати, из Корлеоне, на всякий случай.
Корлеоне какое, да, место хорошее.
И был, да, был такой кардинал хороший, да. Эрнесто Руффини. Как-то его журналист спросил, что такое мафия. Сказал, насколько я знаю, это марка моющих средств. Молодец. Ну и вот ты там сутенер, а ты еще и ростовщик. Какая помощь от церкви к тебе может быть? Другое дело, если ты только людей убиваешь там, и решаешь вопросы. Тут, да, тут христианская церковь полностью на твоей стороне. Ты хороший человек. Нельзя не процитировать известного негодяя Томмазо Бушетта. Это такой предатель-перебежчик, уже в прошлом ролике говорили. Вот, сицилиец. Еще одним важным отличием от наших американских коллег было то, что они широко практиковали ростовщичество. Я не знаю, как сейчас, но могу точно сказать, что до 80-го года человек чести, это сицилийский человек чести, не мог давать деньги под проценты другому человеку чести или даже незнакомцу. Это важно, что вообще никому давать нельзя. Ростовщичество было категорически запрещено. Но по понятиям нельзя, никто и не давал. Вот. И только когда вот в 80-х годах у них там начались макси-процессы, извините, у них там есть такая в Палермо, есть такая тюрьма Учардоне, где, когда их начали там массово хватать и сажать, мафиози, там вырыли специальный бункер, специальный там зал суда организовали, чтобы туда никто не ворвался, чтобы оттуда никто не выбежал. Военная охрана, вертолеты, летающие над тюрьмой, военные, там туши свет. В общем, их крепко прижали. Ну, про это отдельно еще поговорим. Вот, так вот, когда всех прижучили, а это же в первую очередь материальный ущерб, что тебе всю коммерческую деятельность пресекают. Вот, вот тогда отдельные группировки начали заниматься по чуть-чуть ростовщичеством. Да и то там через третьих лиц, то только вот, чтоб не я. Ну, то же самое, как дать деньги еврею.
Можно сказать, не они такие жизнь.
Конечно, такая, да,
такая, жизнь заставила. Адвоката-то надо наличить.
Да. Вот только с 90-х годов прошлого века, когда создалась невыносимая экономическая ситуация, вот принялись заниматься. Ну, а в Америке все нормально было. Вот это в прошлый раз говорили про хорошую книжку «Бумаги Валлачи». Это Джо Валлачи, главный мафиозный предатель, так сказать, известный, там наговорил целую книжку. Скоро, кстати, выпустим. Вот этот активно занимался ростовщичеством. Вот потому что в Америке никаких подобных запретов не было. И говорил, займы шли под 20%, ну, надеюсь, в месяц. Ну, как у нас. Нет. Да, даже получше. Например, даете взаймы $1000, а клиент должен еженедельно возвращать $100. То есть, ссуда погашается в течение 12 недель. Ну, иногда и сам попадал, так сказать, в просак, приходилось брать взаймы самому. Вот мне давали под 10%. Это по понятию.
Льготный.
Свой, да, льготный тариф, да. А я давал под 20%. Ну, в общем, молодец. Ну, и это, повторюсь, что вот Энтони, вот Арти, они друганы. То есть, никто тебя там не кидает вообще ничего. То есть, ему предлагают нормальную тему.
Кстати, акционеру.
Да. Чего он там кривляется, вообще непонятно. Просто непонятно. Переносимся в кабак. После выигрыша все вместе тренера ведут в бадабинг. Бадабинг, если кто не в курсе, это, повторюсь, опять-таки, это цитата из «Крестного отца», где Майкл Корлеоне спрашивает, когда они готовятся послать Майка убивать Солотца, где там пистолет за бачком унитазным прятали, то это... Сони, брат Сони, объясняет брату Майку, что ты выходишь, там бадабинг, что это типа бдыщ.
Пиф-паф.
Да, пиф-паф, фактически. Можно сказать так. Кабак пиф-паф. Вот они в пиф-пафе. Добро пожаловать в бадабинг. Все за счет заведения. Бренди, подойди. Хочу тебя познакомить. Подходит Бренди с голыми сиськами провести знакомство. Да, вот тут тренировал команду колледжа. Иди ты. Первый дивизион. Вот. Ну и плюс он еще собственную дочь тренирует. То есть у тренера его дочка играет в команде, блин. Ну, давайте, за Соколов. Победа есть победа. Бренди. Проведи тренеру экскурсию в кабинет для важных гостей. Ну, то есть, Бренди, ну, хотя бы отсоси там дорогому гостю. Так Бренди виснет на шею. Не-не-не-не-не. Я вот. Мы же вроде по пиву. Ну, ладно, Бренди, посиди пока на табуретке, тренер. Все за счет заведения, блин.
Смотри, какой хороший прием. А если бы проиграли?
Чтобы ну, с этим тренером было. Походу, его же сначала сил его там обложил, свисток в жопу затолкает, уже друганы, понимаешь, да. Очень приятно. И тут внезапно в кабак прибывает полицейский Маккейзин. Ну, естественно, Энтони своего друга-осведомителя встречает естественным.
Как всегда.
Да, хули ты здесь делаешь? Молодец, это вот не перестает поражать каждый раз. Одно и то же. Кто это? Говорит полицейский. Это футбольный тренер моей дочери. У тебя чего? Ну, докладываю. Майки Палмиси нанял детективную контору крупную из Манхэттена. Майки, думаешь, кто-то из нас стучит на правительство? Что еще? Ну, а вот мой коллега из отдела по организованной преступности разговорился. Имена людей, чьи финансовые интересы угрожают вашим. Пытаюсь выяснить, нет ли в этом списке тебя. Парни прячут обвинительные акты очень-очень хорошо. Насколько я знаю, у них есть папка с моим именем. Молодец. Полиция отлично устроена. Все все знают, все всем все сливают. Будь я поумнее, меня бы здесь не было. Тут я, честно говоря, напрягся вообще. Что ты там болтаешься и что ты там делаешь, и как ты это объяснишь? Энтони, мне нечего добавить. Ну, я вот работаю в убойном. Позволь глянуть вашу лицензию на продажу алкоголя, если не против. Ну, как спросят, что я тут делал? Или вдруг проверят на детекторе лжи. Ча-ча, покажи ему лицензию. Девок не трогай.
Так это что получается у них с ростовщичеством, со шлюхами, все хорошо.
Все прекрасно, да. Все видно. Обрати внимание. То есть, этот, как это у нас называется, бледюжник, этот бодобинг, где ты ж это ж там один из самых смешных моментов, что они никогда не танцуют, не прыгают по этим палкам, там, как обезьяны.
Мнутся.
Да, просто стоят.
Как собаки это, на выставке, да.
Переминаются с ноги на ногу. Ну, понятно, что ты мнешься, пошли уже. Как в наших заведениях в 90-х, для кого-то, может, открытие, но у нас прям это все девки были в меню прописаны. И официантки тоже, блин. Вот свобода-то была где, а? Многие грустят по 90-м.
К тебе подбегают, а ты думаешь, какой я красивый.
Да даже не так. Еще не успел за стол сесть, а уже под столом подползают, блин. Вот это да. А ты ногами там отбиваешься.
Да, красота.
Ай, прекратись.
Я недостоин.
Да. То есть, они... Это все проститутки. То есть, без всяких этих самых. Причем безобразные. Я считаю, что все настоящие. Потому что таких безобразных сисек силиконовых – это вообще туши свет. Все абсолютно не спортивные. Никто там вообще и не думает даже чем-то заниматься. Ну, тем не менее, пользуются спросом нормально.
Все что? По документам числятся танцовщицы.
Конечно, да, да. Вот. Ну, это. И Данте, кстати, наш дядя Сил, их всем проставляет. Это, так сказать, в ценник. Все за счет заведения. Вот. Ну, в их этих Сицилиях, повторюсь, такое просто немыслимо. Таким за ним это низость вообще. У нас-то тоже не сильно сутенерство, не сильно почетное. Но при советской власти это крайне сложно было. То есть, такое не организовать так. Единичные явления, но никак. А когда проституция нормально функционирует, это огромные деньги. И было бы странно, если бы никто за этим не стоял. Ну, как у нас. У нас это в нашем райцентре есть Невский проспект. А проститутки все на Староневском стояли. То есть, Невский проспект упирается в площадь Восстания, Московский вокзал, а там дальше к Александро-Невской лавре уходит Староневский проспект. Вот там все проститутки
охотный
стояли.
Охотный ряд был.
Да, да, да. Их крышевали краснодарские бандиты. И шлюхи были из Краснодара массово. И, в общем-то, крыша оттуда же. Хорошо, это плохо. Это вопрос десятый. В 90-е годы все было прекрасно. Это была настоящая демократия. Вот. И как-то у нас это тоже. Я не могу сказать, что пользуется большим почетом сутенерство. Но нормально. Че? Деньги зарабатывают.
Деньги не пахнут.
Да, 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 да. Маломальские авторитетные люди, тот же этот Томмазо Бушетто, который славился развратным поведением, его прорабатывали на партсобраниях, но даже подумать не мог о том, чтобы зарабатывать на проститутках. Это настолько сурово, что он даже за границей никогда этим не занимался. Можно было зарабатывать на воровстве. Это почетное занятие. А вот организация проституции – это вообще мимо. Категорически.
Пускай кто-нибудь организует, а конечно, мы его будем крышевать.
Нет, и так нельзя.
Тоже нельзя. Это западло,
да, страшное западло. Да. В Америке можно. Твой любимец, в кавычках, Лаки Лучано, он как раз этим занят был. Да. Вот. То же самое, например, касается и порнографии. То есть, порнография – это серьезнейший источник дохода. То есть, все, что запрещено, это приносит огромные деньги. Соответственно, там фотографирование, видео, киносъемки, видео тогда не было, подпольные кинотеатры, журналы там и прочее, прочее – это огромные деньги. Нельзя. Вот. Табу вообще не подходить. Ну, западло страшное. Нельзя. Поэтому вся эта там коммерциализация порнографии, ну, мы же люди чести, а ты опускаешься, там всякие эти. Нет, нет, исключено. Да.
Вы же верующие.
Да. Ну, отдельные даже заявляют, что там это при посвящении в организацию просто клятву надо давать, что ты проституцию крышевать не будешь. Видимо, то есть, если до такого доходит, то, очевидно, попытки есть. Вот. Ну, туда же заходит это. Не желать женщин другого человека чести. Это исключено внутри организации. Там кого-то запороть, это, блин, страшнее этого ничего вообще нет. Не эксплуатировать проституток. Вот. Ну, возвращаясь немножко обратно, что как только наступают трудные времена, ну, тут немножко принципами можно поступиться. Потому что не мы такие, жизнь такая. Вот. Вот в 2015 году арестовали 18 человек из семьи Сан-Катальдо, которые занимались поставками женщин на Сицилию из других стран. Размещали их в публичных домах, которые, естественно, контролирует мафия. Ну, как везде, в общем-то, когда говорят про какую-нибудь Албанию там или еще что-то, везде одно и то же, блин. А с развалом Советского Союза все эти шлюхи там просто мутным потоком во всю Западную Европу, в Европу вообще, в том числе Западную. Там горе хапнули девки эти такого.
Продажная любовь Филиппка и как бабанга.
Да, да. Ну, у нас там, помнишь, там одну нашу знакомую с группой коллег ее по опасному бизнесу завалили, потом вывозили в Россию хоронить. Прекрасные были времена. Но в Америке все не так. Все не так. Вот этого самого Лаки Лучана, он же пострадал от обвинения в том, что практиковал торговлю женщинами. В 1933 году возглавил итало-еврейский синдикат с целью взять под свой контроль публичные дома Нью-Йорка. Вот в 1936 году его и коллег приняли. И решающий довод для вынесения приговора – показания ряда работниц секс-индустрии. Вот работницы секс-индустрии, вот когда обычно шлюхи, а тут работницы секс-индустрии.
В другой книжке так, наверное, написано.
Да, да, да. Вот. Ну и влепили, приготовься, этому Лаки Лучано 50 лет. 50 лет. То есть ты вообще никогда не выйдешь. Вот за принуждение к проституции. Ну, то есть шлюх за задницу, давай, говори. Чем больше наговоришь, так-то тебя, жаба, посадят. Ну, а если оговоришь этого, дашь показания против него, мы тебе либо срок смягчим, либо вообще тебя отпустим. Давай.
Ты же страдалец.
Да, да. Вот. Ну, на этом фоне, как обычно, выделялся город Чикаго. То есть, вот как, начиная там с гражданина Капоне, который там полный отморозок был с точки зрения всех остальных, так у них и дальше все это шло и идет. Чикаго – это образец безобразий всяких.
Что показано в фильме «Брат 2».
Да. Ну, в общем, получается, что гражданин Сопрано и его товарищи причастны, ну, к не самой красивой деятельности, даже в уголовной среде. То есть, вот у тебя тут шлюхи, это как-то не очень хорошо. Но, тем не менее, отдельные исследователи сицилийской, так сказать, преступности сообщали, что в Палермо в конце 19 века была такая преступная масть – рикотари. Рикотари – это такие своеобразные сутенеры, ну, не сказать сутенеры, скорее альфонсы. Вот. Это у каждого этого рикотари у него была одна, как правило, сожительница. Она же проститутка. Он ей всячески управлял, руководил и жил за ее счет. Ну, альфонс – это скорее тот, кто по-доброму живет. То есть, она зарплату где-то получит. Не обязательно проститутка. Он просто за счет женщины живет. Ну, а тут вот, так сказать, проституткой рулит и с нее живет. Наша корова, и мы ее доим.
Вот она какая любовь-то,
да,
какую силу,
да,
над,
да,
над бабой,
да,
взял-то.
Да. Ну, естественно, у него была обязанность охранять ее. Да, для многих,
товар, чтобы не
для многих непонятно, но задача сутенера в первую очередь – это физическая сохранность работницы. Тебе ее сначала сдают, а что с ними делать можно? Ну, главное, зубы не выбивайте, а так все, что хочешь, блин. Ну, вот желательно товарный вид не портить. А если товарный вид портишь, придется отвечать. Ну, в первую очередь, деньгами. Ну, в общем-то, могут и здоровье подорвать.
Мы помним, что мы вспомним Сильвию. Он и сиськи делал, и брекеты вставлял, там он бабки вкладывал в
товар. Товарный вид, да. Было, так сказать, две разновидности этих самых риккотари. Первые работали с девками попроще, то есть там колхозницы какие-нибудь. Ну, а другие специализировались на дорогостоящих, которые для богатых клиентов. Ну, понятно, за деньги все хорошее, а вам всякое говно.
Говна за наш любимый Уолл-стрит.
Да.
Там
да.
Какая градация это была? 200 баксов, 300 баксов.
Да. Естественно, они, как и все граждане, дети, когда всякую дрянь на себя напяливают, они считают, что они там как-то это модно одеваются. Как правило, это не модная одежда. Это шмотка посылает сигнал в окружающий мир. Не просто «вот я какой», а к чему я принадлежу, к какому сообществу. Соответственно, как у нас бандиты. Черная курточка, красный пиджак. Красный пиджак, ты в курсе, что красный пиджак – это форма швейцара? Да. Для многих открытий, опять-таки.
Браслетики,
барсетчик. Да, да, да. Посылает сигнал в окружающий мир. Ну, и эти точно так же, да. Шляпа налево, чуб на лоб, чтобы сваливался, и специальная трость. Всегда при себе леверверт, нож. Собирались в банды, естественно. Без шлюх, я надеюсь, сами по себе. Да. Жили недолго эти самые риккотары. К 30 годам либо на тюрьму, либо на анатомический стол. Прекрасно там себя чувствовали. Вот. И, в общем-то, ну, в 20 веке это уже заглохло. Потому что общество чести, сформировавшееся, она такое вот уже не терпит. Вот эти какие-то шлюхи. То есть, она же мать, она же женщина. Вот ваша.
Она же потом этими губами целует своих детей.
Да, да, да. Ваша жена берет у вас в рот.
Ты что такое говоришь? Потом этими губами целую детей.
Да, ну и тут следует вернуться, что вот пришел Маккейзиан. Вот зачем ты туда пришел? Это вообще загадка. То есть это совершенно четко правоохранительным органам известно, что это мафиозное заведение. А ты зачем туда ходишь? Ну, если не по службе. Вот, говорит, что он там из убойного отдела, там что, убили кого-то? Зачем ты пришел? В чем смысл?
Из убойного отдела.
И сообщает, что за Тони, кроме ФБР, то есть ФБР точно следит, еще следят детективы, которых нанял Майки Палмиси. И показывает список имен. Добавляя, что будь я поумнее, меня бы здесь не было. Дай-ка лицензию посмотреть. Что за чушь вообще? А рядом это стоит еще дядя Сил. Ты не просто к Энтони пришел, то есть даже бобры знают, что ты, грубо говоря, осведомитель, еще и тренер тут же. Блин, отказываюсь понимать. То есть даже если бы ты зачем-то туда пришел пописать, например, мимо ехал, то уж даже к Энтони бы не подходить. Вообще, а дядя Сил, увидев, что он подошел, побежал бы от него без оглядки, потому что ты свидетель уже сразу, непонятно. Ну и вот если и на тебя что-то есть, на Сопрано, и на полицейского что-то есть, тебе, блин, в башку не приходит, что там в кабаке сидят люди и смотрят, то есть наружка. Тебя же это, ну, сразу все увидят, зафиксируют, и дальше-то что? Что ты там будешь говорить на этом детекторе лжи? Я вообще теряюсь просто. И ладно бы ты что-то умное сказал, я не знаю, вот там уже за углом мчится автозак, тебя забирать, последнюю секунду надо бежать. Нет, просто заехал.
Да, было бы понятно, что он сбежал бы с криком «братва, легавые!»
Да, разбегайте. Заехал о чем-то поговорить, вообще странно как-то. Ну, блин, вот они там возле мамы, в этом Грингроу, возле дома престарелых встречались, там еще где-то, блин, это нормально. А сюда ты что, приперся? Атас. Ну и вот лицензию посмотреть. Я как-то теряюсь. У нас этим АБЭП занимается. Упойный отдел лицензии на продажу алкоголя проверять просто не может.
Может, он искал там в списке лицензий убойный самогон.
Да.
Который, ну, вставляет убойно.
Блин, ну хорошо, а ты лицензию посмотрел, а ты как-то это. Ну, посмотрел, я все понимаю. А ты как-то это оформляешь, нет? ну, для детектора лжи, там, документ какой-то пишешь, составляешь, рапорт потом подаешь, был, проверил. Что за чушь вообще? Это дурацкий какой-то момент. Ну, и Энтони, а ты зачем к нему подходишь? Ну, если это осведомитель. Ну, блин.
Короче, весь кабак видит, пришел, да, полицейский, и ты пошел с ним здороваться. Ты,
ладно, можно понять, что он бы там сунулся, пошел в сортир, его бы увидели и понял, что зачем-то надо встретиться. Но ни в коем случае не подходить и не это. Категорически нельзя. То же самое дядя Сил. Ну, вот подошел, вот ты зачем к ним подошел? Ты что-то услышал, а он скажет, блин, если что, что ты подходил, что ты тоже в курсе. А люди, которые сидят наружка, и вот тоже увидят, что ты подходил и говорил. Всем понятно, что вы одно кубло, блин. Атас. Это, ну, категорически неправильно. Нельзя подходить. Нельзя вообще слушать, о чем эти люди разговаривают. Неважно, кто ты там, этот консильерий или еще чего-то. Нельзя такого делать. И даже Энтони сказал бы, в конце концов, отойди. Не служит не для тебя. Ну, если ты сам тупой и не понимаешь, блин, это вообще неправильно. Знакомить других с людьми, которые полезны для тебя. Они же их переманят. Они там влезут в обязательном порядке. Ты из этого там такого горя хапнешь, что вообще.
А вот действительно, он сказал про полиграфы. Полиграфы действительно дают результаты какие-то точные?
Ну, я не эксперт. В наше время с полиграфами было не очень. Но что тогда, что сейчас, с моей точки зрения, нет. Он может дать тебе возможность задуматься. Задуматься, что вот здесь гражданин, возможно, не искренен. Во-первых, там главное не сам полиграф, а человек, который задает вопросы, как обычно. То есть, тот, кто задает вопросы. Специально составленные, в специальном порядке, дающие результат. Можно ли его обмануть? Конечно, можно. Никаких проблем. Масса людей врет, как дышит. Ты вообще там ничего не заметишь. Врет он, не врет, бред какой-то. Там есть наставление, знаешь, там, напиться воды, чтобы ты ссать хотел, как умалишенный, тогда вообще все мимо проедет. Там, положить какой-нибудь камень в ботинок и на него там нажимать пальцем, чтобы тебе больно было, и тогда сигналы тоже там глушатся. Ну, там, блин, безотносительно этого, безотносительно, оно не так работает. Доказательством в суде у нас это вообще ни под каким соусом не это. Не является. Это не доказательство в суде, если вот тебя проверить. Ну, могут проверить, да. Ну, вопросы типа там. Ты когда-нибудь что-нибудь воровал? Ты скажешь, нет. Ну, тут это примерно как, а улицу на красный свет переходил? Конечно, нет. Ну, блин, дорогой, блин, ты не это. Не заливай. Вот. Ну, у нас, повторюсь, нет категорически.
А у меня тут вопрос. А не считаешь ли ты, что в 90-е годы зачатки, так сказать, бытовой у нас полиграф был, это паяльник. Там ведь трудно ведь соврать-то.
Криптоанализатор, да. Там не соврешь, да, там.
Как в анекдоте. В анекдоте, Мойша, а правда, что к тебе приходили бандиты? Правда? Еще говорят, тебе вставили в жопу паяльник. Вставили. И говорят,
ты сразу сказал, где лежат все деньги.
А что надо было ждать, когда счетчик накрутит бы?
Вот. Поэтому, да, все эти задавания вопросов, ну, если бы оно нормально работало, это как способ психологического давления использовать, опять-таки, да, правильно и полезно. Когда это ж как это, какой у тебя адрес? Божедомка 6, помнишь, там же?
Ага, какой чистый, у тебя?
Какой, да, у тебя, да. Вот. В чистый блокнотик глядя. Вот так, да. Если там перед тобой поставить, как в улицах разбитых фонарей, прибор, где ты там что-то ляпнул не то, а я знаю, я на кнопку жму, лампа загорается, что ты врешь. Это, естественно, гражданина пугает. Да, для психологического давления, конечно, годится. Но наш Верховный суд Российской Федерации четко говорит, что для психологических исследований с использованием полиграфа отсутствуют научно обоснованные методики. Это ключевое. Вот. Ну, тем не менее, активно применяется как в оперативно-розыскной деятельности, так и во всех остальных, как инструмент психологического воздействия. У америкосов, ну, не то же самое, я там не жил, службу не проходил, но единого мнения о надежности показаний полиграфа нет. Научное сообщество строго поляризовано. То есть, одни говорят «да», другие говорят «нет». А это, как ты понимаешь, ну как, анализ крови. Сколько у тебя там железа, сколько у тебя сахара. Вот есть научная метода, которая показывает повторяющийся результат. Здесь нет. Нет, никак. Ну, отдельные исследователи говорят, что в целом это точно, надежно, и общий уровень точности вот с помощью там техники контрольных вопросов 87%, так сказать, правдивости показаний. Я, честно
говоря...
Может быть, можно
вопрос задать? А может быть, специально этим научным работникам сказать, чтобы они вот так говорили?
Это, повторюсь, вопрос крайне мутный, крайне мутный. Ты во время допроса там «да», «нет», «может быть», «врет», «не врет», там все это приблизительно, не приблизительно, все крайне мутно, блин. Только ты с помощью экспертизы-то наверняка там определить не можешь, сколько раз слышали, кого там на электрический стул посадили, а он оказался не виноват. А! Так это, да как Фрэнк Драбин, да, помнишь, да, голый пистолет, это же доказательство по делу этого. Так он что, был не... А, уже посадили на электрический стул. Смешно.
Как в Comedy Club. Говорят, у вас там на телевидении все пидорасы и евреи. Нет, я не еврей.
Ну, а другие, так сказать, это группы ученых утверждают, что тесты на полиграфе значительно менее точно оценивают правдивость. И уровень точности 50%. Ну, осмелюсь заметить, точность в 50%, то я буду задавать тебе вопросы и бросать монетку. Да, и тут-то я тебя и разоблачу, дементий, блин. Вот. Ну, и в большинстве штатов исключают использование полиграфа вообще. Ну, это, повторюсь, в работе полиции. В коммерческих конторах, где там тебя принимают на работу, в какие-нибудь службы охраны и прочее, это нормально. И опять-таки повторюсь, самое главное, кто как задает тебе вопросы. И завершая, что вот, повторюсь, есть наука, которая что-то говорит. Вот что такое? Что вот наука тебе, например, там отпечатки пальцев. Смотри, это наука, как ты понимаешь, папиллярные линии рассказывают. Вот баллистика там, откуда стреляли, как пуля летела, какое оружие, нарезы, следы от байка там на гильзе и всякое. Это наука, без дураков. Ну, там какие-нибудь эти результаты сравнения ДНК. Вот там насиловали женщину, вот сперма чья, твоя конкретно. Как она там оказалась, расскажи.
Не сам помню. Не знаю.
Сам не знаю, да. Вот. Ну, а этот самый специалист по полиграфу – это специалист, в первую очередь, это специально обученный человек, который умеет пользоваться прибором, задавать правильные вопросы и прочее. Так вот, он суду, ну, например, присяжных, может сообщить только собственное мнение. Я считаю, что вот здесь он лжет, а вот тут говорит правду. Ну, это, как ты понимаешь...
Ну, видимо, это ваше мнение.
Ну, это ваше мнение, да. Это, так сказать, крайне скользкое. Но, тем не менее, вот ФБР для внутренних целей именно проверяет своих сотрудников, используют крайне активно, крайне. Ну, повторюсь, что это способ психологического давления, инструмент, точнее. Ну, и вот этого Маккезиана, если пытать на полиграфе, ты что-то приперся. Вот это вот дурацкая отмазка, лицензию смотреть. Ты кто? Из убойного отдела? Ходишь лицензии на алкоголь проверить? Ты твердо уверен, что вот в такой шараге огромной у них нет лицензии на продажу алкоголя? Ты совсем дурак, блин.
Это первое,
очень что странно. И никакая отмазка не прокатила бы.
Он бы еще сказал, что я врач-гинеколог, так, в свободное время пришел проверить.
Да. Ну, тут Арти Бука... Дальше беседует по телефону с Шармейн. Ну, сколько ты там собрался торчать? Она там уже это, и наличники красит, и грунтовку купила, и все зашкурила. Слышь, ты, не помешала бы твоя помощь? Да? Вали домой, блин, уже. Сколько ждать? братва вокруг арти охуенно жестко диктует условия. Там суров. Сейчас буду дома, дорогая. Отлично. Все подкалывают, да. Ну, и тренер побежал, да. А тем временем дядя Джун отправляется к адвокату, к своему этому другу Мелвойну. Мелвойн, Фролов, Шнайдер и Аркиди. Такой набор. Мелвойн, понятно, еврей. Фролов, понятно, тоже из наших. Шнайдер опять. Аркиди, грек, наверное. Как попал, не понятно. Ну, как там? Штирлиц, вы русский? Да, а я немецкий.
А я немецкий.
Волнуется, что же там с этими проклятыми обвинительными актами, что вообще делать? Не хочу преуменьшать опасность, Коррадо. У тебя уже два приговора есть, а третий можешь получить как рецидивист. То есть, достаточно вот влететь просто за какую-то фигню. Слышь, я тебе 400 в час... 400 баксов за час. Плачу не для того, чтобы слушать про то, что и так знаю. Отличные вообще деньги адвокат поднимает. Явно это не единственный клиент. Человек авторитетный. Круто. Круто. В общем, ничего пока что сделать не может. Но предупреждает. Может уже начать платить налоги? Очень смешно.
Стать честным человеком.
Да. Устал сидеть, ничего не делать. Уеду я отсюда. В Бока, к подружке. Ты-то откуда знаешь? Как говорят, она работает в Объединенном профсоюзе сантехников и управляет трудовым фондом вне поля зрения ФБР. Если не можешь помочь друзьям с работой, зачем вообще добиваться успеха? Ну, да. Это, конечно, полезно, что вот ввел, так сказать, в профсоюз свою там женщину и через нее смотрит, что там вообще внутри профсоюза происходит. Они с профсоюзами крепко дружат и через профсоюзы активно действуют. В первую очередь, потому что, ну, например, на стройках. То есть, если ты контролируешь рабочих, то ты работодателю можешь диктовать ряд условий. И это раз. Во-вторых, собравшиеся в профсоюз работяги, они, как нетрудно догадаться, все платят профсоюзные взносы. И чем больше профсоюз, тем больше там денег. Деньги там просто чудовищные. То есть, если кто читал произведение «Казино», можно купить в опершопе, за авторством некоего Николаса Пиледжи, там достаточно понятно рассказывать, на какие деньги в Лас-Вегасе чего строили. Как раз на деньги профсоюзов. Огромные пенсионные фонды, огромные взносы, и все это там благополучно можно... самыми разными способами крутить. То есть, сращение профсоюзов, казалось бы, правильных пролетарских организаций с организованной преступностью, там просто мертвое вообще. То есть, это сплошные ОПГ и сплошное варьё. Сплошное просто. Ну, вот так. А представители организованной преступности все это дело со страшной силой прокручивают. То есть, если куда-то положить под небольшой процент, ну, там как набежит, а если в какое-то дело вложить, а там еще как набежит, это сотни миллионов баксов. Огромные деньги, они там присосавшись натурально как...
В художественном фильме про Гофу. Гофа там был, помнишь?
Гофа.
Профсоюзный лидер.
Да, ну, фильм говно, фильм «Ирландец». Мартина Скорсезе, ну, там тоже достаточно... Джимми Хоффа – это известнейший персонаж, который, как, кстати, где в начале «Сопрано» едет в заставке, где показывает он как раз, где там болота какие-то, вот как раз считается, что там этого Джимми Хоффу и закопали благополучно. Ну, это версия, конечно, никто не знает, куда он пропал.
Был с народом и народом лежит.
Вот. Ну, и, соответственно, это, то есть, профсоюзы там... Блин, масса возможностей легализации собственных бизнесов, там, самих себя и прочее, и прочее. Ну, как ты помнишь, где они там на стройке все время
сидят? Да, рабочие места для себя.
Рабочие места.
Якобы они работают.
Да, работают. Все числятся, получают зарплаты, ничего не делают. Ну, как воры у нас на зонах, так и они на стройках.
Вот что хороший такой был-то. Что это? Да. Оптиковолоконная линия.
Да, да. Ну, и как они сами говорят, что реальная сила, настоящая сила исходила от профсоюзов. А в некоторых случаях мы получали деньги, в некоторых – услуги, такие как работа для друзей и родственников. То есть, всех, так сказать, устроим. Вот на Сицилии там как-то с этим тоже не сложилось вообще. Ну вот, настолько вроде бы капиталистические страны, вроде бы одинаковое общественное устройство, а вот получается совсем по-разному. Вот. В первую очередь, потому что на Сицилии никакого профсоюзного движения нет, там все люди по-другому себя ведут. Вот, нет и все. Вот. Ну, важнейший момент, что все итальянские профсоюзы очень длительное время ориентировались на коммунистов, и, соответственно, там никакой дружбы с преступниками просто быть не может. В-третьих, сицилийцы, они вот, в отличие от американцев, они завязаны на прямую коррупцию. То есть, вот мы дружим с властями настолько крепко, что отвлекаться на какие-то профсоюзы никакого смысла нет. Вот политика, это да, профсоюзы, так. Ну, американцев свой путь, свой, так сказать, оригинальный путь развития. Дядя Джон задает вопрос, где ключи от сортира для начальства, верхний ящик справа. Беседа с Майки Палмиси в сортире. Слово за слово, блин, ничего не хочу сказать, но это федеральное дело, говорит Майки. Если где и есть течь, ну, где утечка происходит, так это в лодке Тони. Осторожно подводит Джуна к тому, что кто-то у сопрано стучит. Скорее всего, сам сопрано. Ты хочешь сказать, что мой племянник работает на департамент юстиции? Так говори прямо. Не надо, блять, как дебил. Этот Джун радует прямотой. Да с ним какая-то херня. Нутром чую. А вас беспокоюсь, шкипер, блин. Хороший ты парень, Майки. Пошло оно все нахер. Поеду-ка я в Бока.